Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Исчезающий Петербург», «Афины и Спарта. Борьба за гегемонию в Греции», а также «Фиолетовая улица в Москве». Во второй части передачи «Перспективы Московского международного кинофестиваля» и «Балтийские сезоны Калининграда». Петербург погибает. Пора произнести эти слова прямо, без обиняков и кивоков. Именно это делают две петербургские выставки, одна из которых недавно завершилась, а другая только готовится, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Кто, проходя по городу, видел, как сносят старый дом и не чувствовал при этом сердечного сжатия, тот, конечно, не петербуржец. Вообще-то и само по себе это зрелище не слабое. Развороченное тело стены, розовая плоть кирпича рвется на куски, сочится пылью, свисают внутренности обоев, дверных косяков, ломаются хрупкие косточки деревянных перекрытий. Фотографию одного из таких домов я увидела на выставке «Исчезающий Петербург». В пустых проемах окон сидят по одному и парами молодые люди и девушки. Такая живая инсталляция или метафора нашего существования в городе. Это работа известного фотохудожника Андрея Вилли Усова «Люди на крышах». Рядом его же работа «Последний точильщик» 89-го года. Вряд ли этот дедушка сегодня стоит где-нибудь у стены со своими кругами, напоминающими старинную швейную машинку. Двое мальчишек, слоняющихся у водосточной трубы. Работа называется «Родители за столом». От них не хочется отрывать взгляд, потому что рядом страшное. Разбитые стены, дома на глазах, оседающие в прах. Когда это заснято художниками, это особенно убедительно и жутко. Все-таки, передвигаясь по городу, мы сегодня видим одну потерю, завтра другую, сердце обливается кровью, но когда видишь все разом, когда несколько десятков самых известных живописцев и фотохудожников запечатлели то, чего уже нет, или то, что вот сейчас на глазах погибает... Говорит куратор выставки Татьяна Соловьева.
Здесь представлены не только документальные фотографии, выполненные движением «Живой город», но еще и художественные фотографии. Это известный у нас в городе фотограф Китаев.
Вот я смотрю, что Сергея Климова, тут целая серия с обводным каналом, потрясающая производственная архитектура, ведь на нее тоже покусятся, мне кажется, вот-вот.
Вот уже, кстати, вот как он сам сказал, что фабрика «Красной нити» ее уже нет.
Такая красота!
Да.
Во всем мире там выставочные залы.
И вот страшно за этот замечательный газгольдер на обводном канале. У нас несколько газгольдеров в Петербурге для хранения газа.
Совершенно круглое такое здание.
Да, вот там бы центр современного искусства можно было бы, да, какие-то молодежные центры. Вот и прям вот страшно думать, что газгольдер начнут тоже разрушать.
А здесь мойка у Новой Голландии. Новую Голландию мы тоже теряем.
Фотографии как раз современного состояния Новой Голландии как бы обещают там сделать реставрацию, да, но будет ли это реставрация, не будет ли как с районом у площади Восстания проще разрушать, чем реставрировать.
И все же мне кажется, что выставка не производила бы такого сильного впечатления, если бы состояла из одних фотографий, пусть и первоклассных. Главное же место здесь заняла живопись, и то, как лучшие художники переживают городское пространство, сразу же ставит жизнь с головы на ноги. То, что сегодняшним князьям мира сего кажется ненужным и неважным, все эти крохотные скверы, дворики, водосточные трубы, брандмауэры, лестницы, двери парадных и даже трещины в мостовых для художника драгоценно. Для него трагедия не только вторжение небоскреба в знаменитый открыточный вид, но и исчезновение старой решетки, красоты которой никто не замечает, и невзрачного старого дома, без которого, оказывается, душа города начинает страдать и почти зримо трепетать на ветру, как мокрый осенний лист.
Это художники разных возрастов, разных поколений, разных школ. Кроме Митьков, здесь представлены полотна известных в городе художников, которые уже вошли в энциклопедии современного искусства, в книге «Авангард на Неве». И даже здесь представлены работы из частных коллекций. Коллекции Николая Благодатова, Заславского.
Вот я смотрю Валерий Лука. Два брата особенно потрясающие. Один седой, а другой молодой. мной.
Это, можно сказать, автопортрет. Историю этой картины. Два брата, они воспитывались в детском доме. И вот они приехали в Ленинград. Они стоят на Невском проспекте, за их спиной гостиный двор. И они одеты в одинаковые вот такого плохого сукна казенные костюмы.
Но для того, чтобы передать вот эту фактуру, там даже приклеен кусок мешковины, и на ней нарисованы эти костюмы условно. Один на двоих кусок.
Да. Эта выставка, она, конечно, обладает еще большим художественным содержанием, потому что такие имена. И вдохновлял их город Петербург, потому что здесь в основном виды города. 70-х годов, 80-х, 90-х, и вот нашего 21 века. И здесь можно провести параллели. Вот, например, работа Франтинского Олега Борисовича «Набережная на Васильевском острове». И здесь же внизу стоит фотография, вид этой же набережной, но уже вот выполненные совсем недавно. И мы видим, как нарушают масштабность домов набережной вот те высотки, которые выросли за домами и берут на себя основной акцент. Купола Оптиной пустыни, они уже теряются на фоне новостроек. Например, вот этот гигантский дом рядом с Растрелевским Смольным собором или дом напротив Авроры.
Это знаменитый Монблан.
Да, а тут же можем посмотреть на картину Флоренского. Этот же самый вид, тот же самый ракурс. Там здание Нахимовского училища, бывшая Петровская школа, да, начала 20 века, Авроры, и вот нет вот этого Монблана. Намного гармоничнее. Вот художники успели. Почему именно художники первыми, наверное, трубят в трубы и бьют в колокола, говорят об исчезающем Петербурге? Они очень тонко чувствуют, они много гуляют по городу, они любят эти уголки, они знают всю прелесть вот этого старого Петербурга, извивы, изгибы этих каналов, и поэтому они-то первыми, наверное, и страдают. У них открыты глаза. Возможно, просто действительно люди, которые проезжают на машинах по городу, они не видят, что происходит с городом. Затемненные стекла, деловая напряженная жизнь, можно действительно этого не увидеть. Характерная работа для выставки «Исчезающий Петербург» — это работа Анатолия Заславского, это живопись, уплотнительная застройка. Мастерская Заславского находится на Большом проспекте Петроградской стороны, и вот он из окон своей мастерской видел, как на месте скверика, совсем крошечного скверика, но который нужен был для этого района, деревья стояли здесь, стало вырастать здание. И вот достигло уже, видите, буквально окон мастерской художника. Он видел, как рабочие там в касках, арматуры возводят. И вот все это он здесь запечатлел на своей работе. Эту работу мы выбрали для афиши. И здесь же еще одна работа выполнена. Также показывает Большой проспект Петроградской стороны, уходящий вдаль. Это перспектива Большого проспекта. Художник часто здесь бывает, потому что у него мастерская находится в одном из домов. И теперь вот, в принципе, перспектива вот уже тоже нарушена, потому что если бы мы постарались сфотографировать вот эту часть Большого проспекта, мы бы увидели возвышающиеся стеклянные пирамидки современных торговых центров, которые появились на Большом проспекте. Вот я все время, честно говоря, удивляюсь, ведь рядом такие стоят шедевры, да? Когда, например, Росси строил на Дворцовой площади свое здание главного штаба, он смотрел на здание Растрелли и понимал, что это разные стили, но надо согласовывать, надо сочетать их, надо сделать ансамбль. И он придумывает тот же самый оконный ритм, высотность здания сохраняет. И получился ансамбль.
Эта выставка плавно перетекает в другую, которая еще готовится. О ней говорит уже довольно известный в городе человек, много и небезуспешно судившийся с властями, защищая город от разрушений. Частное лицо Александр Макаров.
Планируется выставка по содержанию, конечно, близкой по тематике к той выставке, которую организовали художники, и вот, которые сейчас демонстрируются на Литейном. Но, тем не менее, мы хотим эту выставку сделать более строгой, более четкой, более информативной и более документальной, я бы сказал. Значит, это будут фотографии нарушенных видов, панорам. Мы постараемся в ней охватить все аспекты этой проблемы. Это ведь не только снесенные здания, утраченные. На это обращается внимание в первую очередь. И действительно, это одна из самых больших болевых точек. Но, кроме этого, масштабное массовое явление уродуются виды домов. Они уродуются мансардами, они уродуются всякими пристройками, пробиваются двери, где их не было никогда, замуровываются окна, козырьки делаются дурацкие, входы и так далее. То есть вот это все полностью радикально изменило образ города. И вот все это многообразие факторов мы пытаемся отобразить на той выставке, которая планируется. Рабочим материалом для этой выставки является слайд-презентация, где собрано более 300 фотографий и где приведены нормы закона, которые нарушены.
Я видела эти слайды. Несмотря на сопровождение в виде бесстрастного разъяснения законодательства, на них тоже нельзя смотреть без слез. Жаль только, что слезы в мире распределены так неравномерно. Их запасами обладают, как правило, те, кто не обладает властью что-то исправить. Но художественное осмысление трагедии – это тоже действие, и сила его может оказаться очень велика.
Татьяна Вольская сказала, что если вы не чувствуете боли при виде снесенных старых домов, вы не петербуржец. Я москвичка, но боль чувствую. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Как-то у нас уже заходил разговор о том, что история Древней Греции монополизирована Афинами. И в книге «Расцвет и упадок цивилизации», которую мы обсуждали в прошлый раз, я тоже обнаружила недоброжелательные высказывания по отношению к Афинам, их политическому устройству и даже культуре. Мне за этот город обидно, хотя бы потому, что там был великий театр. И теперь, увидев в студии свежее издание Санкт-Петербургского университета и издательства «Акра», Владимир Строгецкий, «Афины и Спарта. Борьба за гегемонию в Греции», я хотела бы уточнить, как решает этот вопрос современная наука, а отвечает с книгой в руках Илья Смирнов.
В монографии Владимира Михайловича Строгецкого отражена не вся многовековая история взаимоотношений двух городов-государств. Только один период, он так красиво по-гречески называется «пенте конта этия» – «пятидесятилетие». На самом деле немножко меньше. Это 5 век до нашей эры, 478-431 годы, промежуток между двумя войнами от греко-персидской, в ходе которой как раз выделились два города, возглавившие борьбу за независимость, Афины и Спарта, до Пелопоннесской войны уже между ними. В это время полицентрическая структура, характеризовавшаяся наличием множества автономных греческих государств, сменилась дуалистической. Назвать эти годы мирной передышкой язык не поворачивается, потому как на них приходится так называемая Первая Пелопоннесская война, своего рода разведка боем перед настоящей Большой Пелопоннесской войной, еще бесконечная череда столкновений, восстаний, походов. Кстати, как следует разобраться в них, мешает отсутствие в книге карт. Вот всегда было принято считать, что на Спарту ориентировались олигархии, а Афины, наоборот, насаждали в других городах демократические порядки. Правильно. Но это были специфические демократии. Они присягали чужому демосу афинскому, туда же отправляли собранные налоги и обязывались подчиняться решениям чужого афинского суда. За лояльностью союзников надзирали специальные уполномоченные из Афин, назывались они епископы, то есть смотрители, блюстители. Я цитирую, «соглашаясь с тем, что власть над союзниками приобрела вид тирании, он, Перикл, доказывал правомерность, законность и неизбежность такого господства и оправдывал эксплуатацию союзников необходимостью решения и социальных задач, как то обеспечение афинян средствами к существованию». Кстати, о театре. Трагик Софокл был одним из руководителей карательной экспедиции против острова Самос, жителям которого разонравилась такая демократия. Автор монографии полагает, что к Афинскому морскому союзу того времени вполне применимо понятие «империя». Наверное, здесь возможны возражения, кто-то скажет, что империя недостроенная, но в любом случае любопытно, ведь спартанцы, установившие внутри своей страны такие жуткие порядки, что некоторые исследователи даже исключают их из античной формации, во внешней политике вели себя зачастую намного более человечно, чем Перикл и его высококультурные сограждане. Я цитирую, «в сравнении с Афинами Спарта вплоть до конца V века не покушалась на свободу своих союзников. Неизвестны факты установления в союзных городах военных гарнизонов, отправления специальных должностных лиц, неизвестные факты передачи части земли союзников спартанским гражданам». Конец цитаты, а самые могущественные из этих союзников, Коринф, Мегары и Элида, нередко оказывали давление на Спарту, побуждая ее принимать решения, удовлетворяющие их внешнеполитические цели. Кстати, забегая вперед, отметим, что и с побежденными Афинами спартанцы в конце войны тоже обошлись гуманно. Вот очередной пример того, как история не укладывается в черно-белую схему. Она сложнее, живописнее и тем интереснее. Объективная картина, что происходило в Греции перед решительным столкновением, позволяет понять, согласитесь, труднообъяснимый его результат. Почему отсталая аграрная Спарта в рыхлом альянсе с олигархиями оказалась сильнее, чем богатые и высокоразвитые Афины, возглавлявшие централизованный военно-политический блок передовых демократий? Нельзя не согласиться с автором в том, что греческая история V века до нашей эры открывает перспективы исследования таких важных вопросов, как соотношение внутренней и внешней политики государств. Добавим, всяких государств, не обязательно древних. Смотрите, за 2500 лет общественный прогресс колоссальный, и рабами больше не торгуют, и женщины в народном собрании появились, и пенсии платят по старости, и прочее совершенно невероятное, даже для самых передовых эллинов. Но это в основном достижение для внутреннего пользования. А международные отношения очень мало изменились по сравнению с тем, что описано в книге. Есть тема для обсуждения, согласитесь. Профессору Страгецкому приходится полемизировать также и с идеологической модой на удаление из истории социально-экономических причин. Взамен в качестве универсальной отмычки предлагаются личные или семейные конфликты между политиками. Ну, Сталин с Черчиллем поругались, потом помирились, потом опять поругались. И Фемистокл с Аристидом также. Источники по Древней Греции сопротивляются такому подходу. Греки все-таки были люди наблюдательные и мыслящие, причем мыслящие рационально. Что ж, тем хуже для источников. В монографии приведены замечательные цитаты из западных историков, которые уличили в марксизме, извините, Аристотеля. Мы привыкли смеяться над генетикой продажной девки империализма. Но то, что получаем взамен в качестве продвинутой научной методологии, немногим лучше. На самом же деле, как указывает автор, в борьбе за гегемонию в описываемый период нашли свое воплощение основные закономерности античного рабовладельческого общества, для которого экспансия являлась основой существования. Почему ни Афинам, ни Спарте имперские замыслы не удалось успешно реализовать, это как раз и объясняется в книге. По-моему, убедительно. Ну что ж, значит, империя пришла в Грецию извне, с севера и с запада.
Илья Смирнов рецензировал книгу Владимира Страгецкого «Афины и Спарта. Борьба за гегемонию в Греции». В эфире, напоминаю, российский час «Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Москве прошла третья выставка мастеров прикладного искусства Франции «Фиолетовая улица» из Парижа в Москву. Традиционно вместе с экспонатами приехали сами мастера – краснодеревщики, бронзовщики, граверы, оружейники, ювелиры, художники. О старинных предметах и их современном применении с французскими мастерами беседовала Тамара Леленкова.
Созданный 8 лет назад Жан-Клодом Гийома, реставратором фарфора и керамики Ассоциации «Один день, один ремесленник», стремится объединить на Фиолетовой улице в 15-м округе Парижа лучших мастеров Франции. В рамках этого проекта во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства были представлены изделия, которые могли бы, по замыслу авторов экспозиции, украшать легендарные замки Франции. Свой первый вопрос я задала основателю Ассоциации Жан Клоду Гийому. Изделия этих мастеров продаются, они делаются на заказ. Насколько популярны они сегодня и многие ли могут позволить себе такие изделия?
На самом деле на этой выставке посетители могут не только смотреть и восхищаться, но также покупать, устанавливать контакты для дальнейшего сотрудничества. Они создаются для определенного человека по уникальной методике.
Меняется ли ваш строй мыслей, когда вы садитесь, скажем, на кресло 18 века, 19?
Конечно же, когда я сажусь, например, в кресло 18 или 19 века, мое настроение и мое ощущение меняются. И если это действительно хорошая работа, то мое ощущение просто грандиозное.
Кто те мастера, кто сейчас занимается подобного рода ремеслами? Всегда ли это продолжение традиции династии?
Souvent les métiers.
Дело все в том, что сегодня продолжателей династии очень мало. Как правило, обучаются ремеслу молодые люди, которые приехали, чтобы заработать и показать себя.
Тем не менее, одна из участниц выставки Мартин Клодс представляет дом, который был основан еще в 1883 году. Рене Клодс, внука основателя, добился особого сияния и люстр в замках Версаля, Трианон. Теперь дело продолжает Мартин Клодс. Она придумала специальные отражатели, которые прячутся внутри люстр.
Я являюсь представителем четвертого поколения, поскольку моя семья очень давно владеет этим делом. Моя цель – как можно более выгодно показать сам объект и спрятать рефлектор.
Чем вы руководствуетесь, когда советуете и выбираете ту или иную люстру? Характером заказчика или интерьером?
В первую очередь, я руководствуюсь вкусом клиента, но, разумеется, и тем внешним ансамблем, который составляет люстра со всей комнаты и самим человеком.
Реставратор Жан де Грей просто реставрирует или создает мебель, используя старинные технологии.
Здесь вы можете увидеть, например, чешую рыбы а-ля наждачная бумага. Или, например, вот такие инструменты, которые воссозданы по методике 18-19 века.
Вам нравится реставрировать предметы, потому что вы чувствуете себя старым мастером, или вам просто нравятся сами эти предметы?
А вы, эффективно,
Все намного проще. Просто мне очень интересно работать с материалами, и неважно, старый это материал или новый. Мне нравится работать именно с теми материалами и по той технологии, которые дают ощущение века и ощущение работы именно со старой мебелью.
Когда вы поняли, что вам интересно именно это, бабушкин шкаф, дедушкино кресло?
Я занимаюсь этим 30 лет, с самого детства. Так давно, что уже и не помню, с чего все началось.
Однако не надо думать, что воображаемые покои замков французы решили заполнить исключительно старинной мебелью и традиционными предметами интерьеров. Ничто не мешает софьянщице, работая в технике сидельных мастеров, то есть руками, изготавливать современные модели сумок и других кожаных изделий, а существующей 200 лет фирме Плейл создавать авангардные модели фортепиано, добиваясь гармоничного сочетания с самыми современными интерьерами. Поэтому присутствие яркой оригинальной мебели Пьера Дасига на выставке не удивляло.
Вот, например, очень интересный столик. Он раскладной, это своеобразный конструктор. Здесь есть отделение и для макияжа, и для парфюма, и для всего, что вы хотите сюда положить. Причем этот столик расположен рядом с зеркалом. Если его закрыть, зеркало и столик вместе образуют форму губ. Просто мебель – это способ самовыражения.
Здесь надо заметить, что для того, чтобы попасть в число ремесленников на Фиолетовую улицу, требуется не только призвание, талант, но и виртуозное мастерство, которое в зале музея демонстрировали посетителям. Очаровательная Кристин Лельевр, например, наносила гравировку на оружие.
Я одна из 20 человек во Франции, которые занимаются гравированием вручную. И в основном это орнаменты, которые я рисую сама. Сначала я готовлю пластилинный мел на металле, а потом перевожу рисунок с бумаги. И уже потом с помощью молотка и стамески гравирую. Как правило, гравировкой украшают оружие. И очень много различных рисунков, узоров можно предложить. Но лично я предпочитаю изображения животных, поскольку создавать их образы мне кажется интересней. Однако все зависит от заказчиков, а они, как правило, предпочитают узоры.
Тамара Леленкова гуляла по Фиолетовой улице вместе с французскими мастерами. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Грузия отзывает из России своего посла для консультации. Об этом в четверг сообщил Итартасс со ссылкой на главу Мингрузии Якут Кершилашвили. Одновременно грузинский МИД передал российскому посольству в Тбилиси ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны самолетами ВВС России. В Бухарском районе Узбекистана в результате взрывов на ракетно-артиллерийском складе в городе Каган погибли и пострадали, по словам очевидцев, гораздо больше людей, чем признают власти. Однако точных цифр пока неизвестно. По официальным данным, жертв трое, более 20 человек ранено. Как сообщает сайт Ферганару, две крупнейшие больницы Бухары заполнены ранеными жителями Кагана. В других больницах срочно освобождаются дополнительные места. В Лондоне пока не завершено расследование обстоятельств гибели бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. Британский премьер-министр Гордон Браун заявил, что в беседе с президентом России Дмитрием Медведевым в кулуарах саммита «Большой восьмерки» он назвал неприемлемым возникший в этом деле тупик. В Сунжинском районе Ингушетии обнаружено тело жителя села Али-Юрт, похищенного на прошлой неделе. Премьер-министры Ирака и Турции Нури Аль-Малики и Реджеп Эрдоган подписали в четверг в Багдаде соглашение о развитии сотрудничества в сфере политики, экономики и безопасности. На совместной пресс-конференции Эрдоган подчеркнул, что Анкара не позволит курдским сепаратистам испортить отношения его страны с Ираком. Международный трибунал в Гааге оправдал бывшего министра внутренних дел Македонии Любы Башковского, обвинявшегося в военных преступлениях.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи про перспективы Московского международного кинофестиваля и Балтийские сезоны Калининграда. Конкурс «Перспективы Московского международного кинофестиваля» обычно представляет экспериментальные работы, которые развивают язык кино, являются дебютными и ориентированы на молодую аудиторию. В этом году победил фильм мексиканского режиссера Рене Вильяреаля «Кумбия нас связала», рассказывает Елена Фанайлова.
Многие критики с разочарованием восприняли решение жюри конкурса «Перспективы». Фильм «Кумбия нас связала» совсем не эксперимент. Скорее, он повторяет все находки музыкального кино 20 века. Фильм представляет, по сути дела, большой клип, где под музыку в стиле кумбия, исполняемую местным популярным ансамблем, танцуют, влюбляются, ссорятся, мирятся и взрослеют трое молодых людей, два парня и девушка, которые обыденную жизнь превращают в карнавал. Решение жюри, если исходить из слов его председателя, венгерского режиссера Яноша Саса, оказалось вполне логичным. В начале фестиваля я спросила его, по каким критериям он собирается выбирать лучший фильм.
I truly believe criterium is not really a right word.
Я не думаю, что критерий – это правильное слово. Мы, члены жюри, не знаем друг друга. Мы будем сидеть вместе и смотреть фильмы, и мы любим кино, оно нам нравится. И это критерий. Сами фильмы. Для меня лично не важно, молодой человек снимал или взрослый, авангардное это кино или нет. Важно, что за история, какая страсть делать историю двигала режиссером. Я верю в кино, которое напрямую обращается к зрителям, и, естественно, это и нас троих касается. Безусловно, фильм Рене Вильяреаля «Кумбия нас связала» обращен к зрителю. Такого мнения придерживается и заместитель директора музея кино Максим Павлов.
Это кино, на котором ты сидишь в зале, ты не скучаешь. Вот этот фильм рождает эмоции радости, несмотря, так сказать, на всю, может быть, не самую светлую жизнь того района, который представляет этот фильм. Он передает какое-то вот солнце Мехико. При всем при том, что в фильме почти ничего не говорится, поется все время одна и та же песня, немножко с разными словами. Действительно, вот в этой однообразной песенке, в городском фольклоре, заключена вот вся эта такая, с одной стороны, очень парадоксальная, с другой стороны, обыденная ситуация. Хотя, может быть, кому-то покажется, что там слишком откровенные и длинные сцены сексуального характера. Но, опять-таки, все зависит от того, ради чего это делается.
Там, в конце концов, побеждает любовь и творчество. Там все люди, участники этого, скажем так, любому треугольнику, они же все становятся лучше в результате. Второй фильм этого конкурса, отмеченный наградой российской критики, называется «Один кадр» и снят датским режиссером Линдой Вендель, действительно без монтажных склеек. Трое героев в одном доме. 20-летняя дочь женщины-хиппи наконец-то узнает, что постоянный любовник ее матери, которого она презирает, и есть ее отец. Фильм «Один кадр» весьма критичен по отношению к образу жизни стареющих, безответственных бывших детей цветов. И прекрасно выстроен драматургически, говорит режиссер Линда Вендель.
До того, как я стала режиссером, я писала стихи. Я бы стала известна как поэт. Я издала 2 сборника стихов. В принципе, сама эта история, которую мы сегодня показываем, тоже существует в виде стихотворения, такого стихотворного повествования. И для меня и музыка, и литература имеют огромное значение. Литература, я уже сказала, почему. А музыка, мне кажется, когда я уже нахожусь в развитии создания самого кино, я очень внимательно и подробно слушаю музыку с утра до вечера, и особенно на завершающей стадии. А что касается живописи, то до того, как я начинаю работать над картиной, или в первом приближении к работе над картиной, я очень много хожу на выставки живописи.
В программе «Перспективы» был еще один фильм, который мог бы заслужить приз критики за новаторство. Он назывался «Что я сделал не так» и снят тайваньским режиссером Ню Чен Зером. Это версия феллинивской ленты «8,5», но сделанная документальными приемами. роли главных героев исполняют сам режиссер, его жена и друзья. Но главное, он сделан очень искренне, эмоционально, чего, например, не скажешь о китайской ленте «Парк Шанхай», которая вроде бы тоже основана на псевдодокументальных событиях. Герои, бывшие одноклассники, через несколько лет после выпуска проводят друг с другом один день. Минималистская красота картинки, напоминающая модную международную журнальную фотографию, сочетается с драматургическим минимализмом, но это делает фильм просто скучным. То же самое относится к такой же визуально красивой работе англичанки Джоан Хок под названием «Чужая». История 40-летней женщины в кризисе вроде бы имеет потенциал бергмановской глубины, но она рассыпается из-за отсутствия характеров и мотиваций. Фильм, которым конкурс «Перспективы» открывался, называется «Под снегом» и составляет исключение. Любовь к минималистскому дизайну кадра и осторожной операторской работе двух режиссеров, 30-летних испанок, одна из которых живет в Лос-Анджелесе, а вторая в Барселоне, совершенно не исключает для них живо, убедительно и эмоционально рассказанной истории о четверых работниках упаковочной фабрики, которые делают повседневность увлекательной игрой. И это роднит ленту с фильмом «Победителем». «Перспектив», «Кумбия нас связала». Основа ленты автобиографии, говорит режиссер фильма Канделла Фигуэйра. Да, безусловно, идея фильма появилась из моего личного опыта. Я сама работала на такой фабрике довольно долго. Работать мне там не нравилось, вставать приходилось рано, там было холодно. Но, тем не менее, я нашла свое счастье на этой фабрике. Фильм, который попал в конкурс «Перспективы», хотя по всем своим характеристикам должен бы оказаться в основном конкурсе, называется «Дом темных бабочек». Это вторая работа финского 32-летнего режиссера Доми Карукоски, экранизация одноименного романа Лины Ландер, права на который несколько лет назад были выкуплены Голливудом, но затем возвращены в Финляндию. Действие относится к 70-м годам прошлого века и происходит на острове, где находится воспитательный дом для судимых подростков из неблагополучных семей. Каждый из них в детстве пережил трагедию, но и настоящее оказывается смертельно опасным. Это лента большого стиля, говорит заместитель директора музея кино Максим Павлов.
Он снят в традициях большого европейского кино, постановочного, по очень крепкому литературному сценарию. Мы, к сожалению, полностью отказались от фильмов, сделанных в традиции фильмов воспитания, как был роман «Воспитание». Кино, которая говорит об очень сложных путях обретения нравственности в современных условиях. И мне кажется, что вот финский кинематограф сохраняет эту очень важную, с моей точки зрения, составляющую общеевропейской, общемировой кинокультуры. И в этом смысле он по-хорошему наследует Бергману, Трейеру, то есть тому, что мы традиционно связываем со скандинавским регионом. Мне кажется, безусловно, нужно отметить операторскую работу и особенно съемки ландшафта, когда ландшафт – нечто большее, нежели просто естественная декорация. Когда через ландшафт говорится то, что есть суть языка кино. И потрясающий, конечно, отбор актеров. Ну, Кати Оутинен, которая просто великолепная актриса. Здесь у нее небольшая роль, но тем не менее потрясающая. Все мальчики, я вот не знаю, кто-то из них может быть профессиональные актеры, кто-то нет, но лицо каждого значительно. И, по-моему, вот это и есть кино. Потому что кино – это не говорильня. Кино – это не монтаж ради монтажа. И мне кажется, еще одно достоинство этого фильма – то, что его может приходить смотреть любой зритель. И очень жалко, что таких фильмов практически нет в нашем прокате.
Россия на конкурсе «Перспективы» была представлена двумя неигровыми работами. Это «Рассвет-закат», рассказ об одном дне Далай-ламы глазами известного режиссера и продюсера Виталия Манского, и «Рерберг и Тарковский. Обратная сторона сталкера». Лента о конфликте великого режиссера и великого оператора, сделанная Игорем Майбородой на основе архивных свидетельств. Зрелище более чем поучительное для всех, кто интересуется историей отечественного кино.
Елена Фанайлова честно посмотрела все фильмы конкурса «Перспективы», и кажется, в нем было больше интересного, чем в основном смотре Московского международного кинофестиваля. Остается вопрос, почему бы не объединить два эти смотра в один. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. 18 июля в Калининграде начнется, а завершится только в октябре, фестиваль «Балтийский сезон», и исполняется ему 5 лет. Программа впечатляет. Для начала виртуозы Москвы со Спиваковым и Терем-квартет, за ними Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии с Юрием Тимиркановым за пультом, потом спектакли Московского художественного театра имени Чехова, театр-студия Олега Табакова, театр-мастерской Петра Фоменко, Александринского театра и Сатирикона. В октябре в Калининград переедет музыкальный фестиваль «Крещендо». Им руководит Денис Мацуев. Перечислять концерты смысла нет. Посмотришь программу, облизнешься. Ну вот, а придумывает все это роскошество Российское государственное театральное агентство, а точнее, божьей милостью, продюсер, антрепренер, менеджер, называйте как хотите, Давид Яковлевич Смелянский. И я задаю ему вопрос про этапы большого пути, то есть развитие фестиваля «Балтийские сезоны». Только прежде скажу, что все стены в кабинете Смелянского увешаны фотографиями. С них смотрят на нас любимые лица. Мстислав Ростропович и Кирилл Лавров, Гия Кончели и Роберт Стуро, многие-многие другие.
Вот когда мы вошли в город, потому что вышел указ президента о праздновании 750-летия Калининграда, считай, Кёнигсберга, и 60-летия Калининградской области, была создана некая экспертная группа, в том числе и я вошел в эту экспертную группу, где была поставлена задача вот создания некого культурного пространства, с одной стороны, соединяющего материковую Россию с этой точкой, самой западной точкой, и вторая задача – создать некие культурные ворота в Европу. Калининград к этому времени имел, на мой взгляд, достаточно такое странное состояние. Что я имею в виду? Редкая птица, редкий театр, в основном антреприза, долетала до Калининграда. Ну, за исключением местных театральных коллективов, достаточно приличной филармонии и с мощным органным фестивалем, созданным Верой Таривердиевой. Главный первопроходец – она. Море, то, что называют эстрадой. Одно время в первые фабрики была какая-то странная такая реклама, большая группа обнаженных фабрикантов, прикрывающих причинные вот места. Они были там на гастролях, и весь город был увешан этой. Это была основная городская реклама. Это вот что касается как бы внешнего ряда. С точки зрения состояния жителей Калининграда, то у них, с одной стороны, поскольку Польша 1,5 часа езды, немногим больше того, Германия рядом, то они как бы мы в Европе. При этом ноль какой-либо такой достаточно широкой информации. И нам пришлось с этим достаточно сильно, ну, не то чтобы бороться, а преодолевать. Мы привозили туда Эйфмана, я не мог продать ползала. Они просто не знали, я теперь Эйфмана туда могу возить каждый месяц. Вот он уже был там 2 раза, и 2 раза просто разрывают на части. Я привез Лев Абрамовича Додина с московским хором «Малый драматический театр». Я им долго, в течение многих месяцев, объяснял, что московский хор – это не группа поющая, а это так спектакль называется, потому что о существовании малого драматического театра, театра Европы, они не знали. Я боролся с ними, заставляя их пойти на Тимирканова. Это было главные трудности были. Фестиваль был создан, как я уже сказал, в связи с указом президента. И вот эти официальные празднества, они длились 3 года. И он финансово так был застроен, что он шел строкой в бюджете России. Но когда прошло уже 2 года и близился 3-й год, стало жалко. Расставаться со зрителем. Нет большего счастья вот для меня, как для менеджера. Когда заканчивается мероприятие, идет зритель, и вот он тебя вылавливает, если ты не стоишь на его пути, то они находят где-то здесь, и просто вереница людей, которые благодарит, 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 благодарит. Более того, люди стали планировать свои отпуска, чтобы они не совпали с фестивалем. Поэтому вот когда пошел 3-й год, стало жалко с этим сам. И как раз произошла смена руководства губернии. Надо сказать, что в лице Георгия Валентиновича Босса мы получили очень мощную поддержку. Как строится сегодня экономическая составляющая фестиваля? Мы сегодня получаем 30% федерального бюджета, 30% нам дает областной бюджет, 3% Это такая смехотворная цифра. Нам дают спонсоры. Там, видимо, какая-то такая особая порода бизнесменов, потому что не хотят и все. Ну, бог с ними. Почему фестиваль существует? Вместе с нами в области начала образовываться молодая авиакомпания, КД Авиа. И вот наш возраст совпал. Они стали нашими крыльями. Они нам сдают такие демпинговые цены вот, на перелеты, что это стало возможным. Это ВТБ банк. И 37% бюджета мы зарабатываем сами на вот уже продаже билетов.
Каковы вообще цены в Калининграде? Они сопоставимы с московскими или это невозможно?
Тут еще одна есть замечательная история вот про эту авиакомпанию КД Авиа. Руководство компании настолько влюбилось в музыку и в дирижера Тимирканова, что первый Боинг, который они купили, они назвали Юрий Тимирканов. И сейчас мы 18 июля повезем из Питера, значит, оркестр Тимиркана, мы повезем на его самолете. Про билеты. Какая-то небольшая часть, ну, билетов 30-40, мы делаем там по 1500, по 1200 рублей. Но мы делаем такую растянутую расценку, чтобы все социальные слои могли себе позволить побывать на спектаклях. Более того, мы студентов каких-то творческих колледжей мы пропускаем бесплатно. Мы военнослужащих пропускаем бесплатно. Мы завели такие тут уже 100-рублевые билеты для пенсионеров и ветеранов. Он же не коммерческий фестиваль с точки зрения коммерции. Какую задачу мы перед собой ставим, какую я перед фестивалем ко мне хотелось. Потому что вот эта территория и это месторасположение, ну почему замечательно существует Авиньон, маленький 4000-ый город, Эдинбург. Вот этот регион имеет все основания для того, чтобы там начал жить российский европейский фестиваль. Поэтому туда мы привозим и Пикколо де Милано, поэтому мы привозим и Роберта Стуру, поэтому мы привозим Коршуноваса, поэтому мы привозим Некрошиса, поэтому мы привозим Латвийскую национальную оперу. Ну вот.
Музыкальная часть фестиваля проходит в Кафедральном соборе, том самом, где могила Иммануила Канта, который ремонтировали и реставрировали так долго, что, казалось, конца этой стройки столетий не будет.
Он восстановлен в этом году. Замечательный исторический орган необычайной красоты и необычайной силы звучания. Драматическая часть, вот театральная часть, она будет идти на площадке драматического театра. Мы сделали такой... Мы, это я и мой друг и коллега по музыкальному фестивалю «Крещендо» Денис Мацуев, который артистический директор музыкального фестиваля «Крещендо», а я продюсер этого фестиваля, который мы вместе с ним придумали. Так вот, мы к пятилетию сделали специальный подарок. В этом году «Крещендо» будет проходить в рамках балтийских сезонов. Как всегда, собираем со всего мира вот наших крещендовцев, молодых исполнителей. Так вот, камерные концерты будут проходить на концертной площадке филармонии, это в органном зале филармонии. В прошлом году мы начали такое направление фестиваля «Балтийские сезоны. Будущее театральное пространство России». Это вот выпускные спектакли театральных вузов страны. В этом году мы продолжаем. Это проходит на четвертой площадке. Там есть такой музыкальный театр на Бассейной, сценическая площадка которого немного похожа на все студенческие площадки. И поэтому им нравится, и они любят удобно работать. Эти студенческие спектакли вызвали в прошлом году необычайный интерес. Ломились туда. Дитятковский привез замечательный спектакль по яме Куприна. Она услодила. И на сцене был один стул. А все остальное было вот пластическое решение спектакля. И оторваться от этого было невозможно. Такое-то производило завораживающее впечатление. Поэтому вот мы решили так потихонечку двигаться в этом направлении. Потому что зрителей надо приучить к титрам, которые идут, когда идет опера на языке, или зарубежный театр на языке идет, вот Пикколо де Милано. Были какие-то проблемы с этим, существовали. С одной стороны, можно иронизировать по этому поводу, но это неправильно, они не виноваты, им этого не давали.
Ну а что тут иронизировать, Давид Яковлевич? Мы же тоже всегда раньше пели оперы на русском языке, все были переводные, и тоже, когда наши оперные театры стали вводить один за другим, вот это исполнение на языке оригинала с этими экранами, мониторами, тоже надо сказать, москвичи долго пугались, что тут. Скажите мне, ну вот я понимаю, вы людей везете самолетами, но Тут есть большие спектакли, сложнопостановочные вполне, да? Московский художественный театр, Александринский театр. Значит, вы должны, наверное, декорации отправлять какими-то фурами, каким-то иным багажом. Вот я каждый раз перед тем, как начинается в Москве Чеховский фестиваль, вижу лицо Валерия Ивановича Шадрина, вашего коллеги. Но каждый раз, когда спрашиваешь, какие проблемы, он говорит, таможня, мрачнейшим образом. Я имею в виду то, что вы должны на пути то пересечь, между прочим...
Две границы, белорусскую и литовскую. Знаете что, но до сегодняшнего дня вот нам удалось пока установить из белорусской, из литовской, особенно с литовской таможней, такие отношения, что пока все было день в день, минута в минуту. Другое дело, что мы всегда договариваемся с коллективами, мы всегда день-два даем запасы на всякий случай, чтобы... Потому что всякое может быть, независимо даже от таможенных ситуаций. Я понимаю абсолютно Валерия Ивановича, потому что я вспоминаю 850-летие Москвы, в котором мне посчастливилось принимать участие, которое режиссировал Андрей Сергеевич Кончаловский. К нам пришло тогда, сколько я даже не помню, по-моему, 40, вот такая странная цифра, 40 сорокатонных траков. Мы имели дело с 5 таможнями. Это был ад кромешный.
То есть 40-40-тонных траков вы вывезли на себе, это я понимаю.
Боюсь про это много говорить, но потому что, чтобы не сгладить ситуацию, суеверно. Но вот пока все, вот все проходило нормально.
Давид Яковлевич, расскажите, я со времен советской власти не была в городе Калининграде. Он вообще сейчас молодой город. Вот когда вы просто ходите по улицам, что обращает на себя ваше внимание? Вот что-то, что нравится, что не нравится, как...
Я начну с конца. Я там 2 недели тому назад последний раз был в Калининграде и вот словил себя на том, что я еду по городу с удовольствием, потому что появляются какие-то замечательные дома. Он становится потихоньку таким европейским городом. Ведь несколько раз вставали вопросы, что делать с Калининградом вообще. И он был такой отчасти вахтово-портовый город в силу его такой морской принадлежности. Вот со всеми теми проблемами и с наркотиками, и с прочими проблемами, которые всегда сопутствуют портовому городу. Наверное, это сейчас есть, но в несопоставимо уменьшенных масштабах, которые были когда-то. Помимо там фестиваля нашего, проходит огромное количество культурных мероприятий.
Да, в августе джазовый фестиваль, я знаю, потом Таравердиева фестиваль.
И там достаточно такой серьезный министр культуры, поэтому и строительство музыкального театра в Светлогорске, и планирование начала строительства музыкального театра в Калининграде, такого большого. Город меняется просто на глаза.
И молодежь, я вас так понимаю, не разбежалась?
Ты еще видишь огромное количество на центральной площади молодежи, которая на роликах, на велосипедах, повального бегства из Калининграда уже не существует.
Интересно, когда начинают продавать билеты на фестиваль?
Вы знаете, есть такая легендарная история, когда только восстанавливался Большой драматический театр в первые годы прихода Георгия Александровича Товстоногова. У него был такой легендарный директор-распорядитель Борис Самойлович Левит. Они приехали в Алма-Ату. В советское время тогда разнарядки были, и еще тогда вот не было этого фантастического бренда БДТ. Ну, не покупают билеты, не покупают билеты, не покупают билеты. И тогда Борис Самойлович Левит, он повесил на кассу, закрыл кассу, повесил табличку. Все билеты проданы. Все билеты проданы. И только за там 2 дня или 2 или 3 дня, уж не помню, там точно, он открыл кассу, что остатки билетов могут быть, и город разорвал билет. Поэтому по-разному на разные спектакли. Но, в принципе, я за 2-3 месяца начинаю торговать билетами, потому что достаточно большой объем билетов.
Программа фестиваля, вы ее как формируете? Ну, например, вы хотите пригласить именно художественный театр, а Олег Павлович Табаков или какие-то его помощники выбирают, с чем они приедут. И то же самое касается оркестров, да? Предположим, вы хотите видеть оркестр Тимирканова или оркестр Спивакова.
Если я приглашаю X-оркестр, и мне очень хочется, чтобы музыка этого оркестра звучала, то если он у меня был, главное, чтобы музыка не повторялась. А театральный коллектив какой-то, я знаю, чего я хочу и какой спектакль мне. Поскольку определяю в результате художественную составляющую фестиваля я, может быть, мы доживем до какого-то момента, что заведем экспертный совет там, и прочее, но пока я об этом не думаю. Пока мне достаточно и моих взаимоотношений со зрителями, и моих ощущений и понимания театра.
Кроме фотографий с надписями, которые Но они действительно просто хороши, эти фотографии, лица, которые смотрят с этих фотографий, они хороши. Многих из этих людей нет в живых. Да, Кирилла Юрьевича Лаврова, то, что я просто вижу, да? Нет, он Мстислава Леопольдовича Ростроповича, из-за этого как-то, в общем, грустно. Но вот я смотрю еще на колонии всякие послания, так как у Юрия Петровича любимого в свое время, да, в кабинете было, да и осталось. И вот там сверху написано: «Не знаю я, что значит горечь, когда с Давидом». Ростропович. Вы помните обстоятельства, при которых Мстислав...
Конечно. Вы знаете, что, во-первых, это были, пожалуй, одни из самых счастливых лет моей работы. Это вот после Леди Макбет Мценского уезда. Москва, Петербург. Это концертное исполнение было к 60-летию запрещения оперы. Но вот это одна из первых акций была его. Концерты фонда воссоздания храма Христа Спасителя. И мы провели, их было два концерта. Они достаточно успешно прошли. Это были его концерты, мы помогали их ему организовывать. В какой-то из дней он говорит: я хочу посмотреть твой офис. И он поехал ко мне в офис. И он пришел сюда... Мы накрыли стол, чай, и вдруг он отошел, у нас там был диван, он отошел, так задумался на 5 минут, он говорит: я хочу написать. И мы пододвинули стол, потом табуретку пододвинули, и он забрался на табуретку, и вот наверху колонны это написал.
Дорогие коллеги, последний вопрос. Поскольку вы включаете в программу часть фестиваля «Крещендо», или фестиваль «Крещендо» входит в программу отчасти Калининградского фестиваля «Балтийские сезоны», то у вас у самого есть ощущение, что вообще «Балтийские сезоны» развиваются «Крещендо»?
Ну, я часть жизни своей кладу на этот проект, поэтому мне бы очень этого хотелось.
О фестивале «Балтийские сезоны», который пройдет в Калининграде в 5-й раз, я разговаривала с Давидом Смелянским. На волнах радио «Свобода» вы слушали российский час «Поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы в ближайшее время можно познакомиться на сайте свободанews.ру. What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Что значит быть россиянином?
Человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до 1:00 ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».